Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В ближайшие полчаса наша программа познакомит вас с главными событиями жизни православной Одессы. Сегодня вы узнаете. 9 августа Святая Православная Церковь воспоминает великомученика и целителя Пантелеймона. В день происхождения честных древ животворящего креста Господня Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию. Пасека в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре – удивительное место, о котором вы узнаете много интересного. «9 августа православные христиане чтут память великомученика и целителя Пантелеймона, частица мощей которого есть и в Одессе, в Свято-Пантелеймоновском мужском монастыре. В престольный праздник обитель посетил и совершил божественную литургию Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский».
Великомученик и целитель Пантелеймон родился в Эфине в Малой Азии в семье знатного язычника Евсторгия и назван Пантелеоном. Его мать Евула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще юным отроком. Отец отдал юношу в начальную языческую школу, окончив которую, он начал учиться врачебному искусству у знаменитого врача Ефросина и стал известен императору Максимиану, который захотел видеть его при своем дворе. Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной. Пантелеон начал молиться Христу о воскрешении умершего. Он твердо решил, что в случае исполнения молитвы станет последователем Христа и примет крещение. Ребенок ожил, и после этого чуда Пантелеон был крещен с имени Пантелеймон, что означает «всемилостивый». Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Господа Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться только к святому Пантелеймону. Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеймон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного именем Христа. Ожесточенный император казнил исцеленного, а святого предал жесточайшим мукам, которых даже нельзя помыслить без замирания сердца. Однако во всех истязаниях великомученик оставался невредимым. Затем, по повелению императора, он был брошен на растерзание диким зверем в цирке. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский!». Разъяренный император приказал воинам рубить мечами всех, кто славил имя Христово, а великомученику Пантелеймону отрубить голову. Видя чудесные знамения, происходящие со святым, палачи отказывались выполнять этот приказ, но тут уже сам Пантелеймон убедил их послушаться императора, так как настал его час, и время его земной жизни подошло к концу. Его мученические страдания не были бесследными, многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Как известно, святые мощи великомученика частичками разошлись по всему христианскому миру. Честная глава его находится в русском монастыре во имя святого Пантелеймона на Афоне. Частица мощей великомученика есть и в Одессе, в Свято-Пантелеймоновском монастыре нашего города. 9 августа в престольный праздник обители ее посетил и совершил божественную литургию Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.
Святые мученики шли за Господа, и в этом побуждали
это большое действительно событие, потому что в этот день служит наш владыка митрополит Агафангел, священный архимандрит этой обители. Это уже традиция, владыка любит этого святого, всегда приезжает нам в обитель, потому что каждый из православных нуждается в исцелении души и тела, и все мы обращаемся всему, всегда в эту нужную минуту, когда мы немощные, когда мы нуждаемся в помощи этого великого целителя.
Про Праздник 14 августа имеет множество названий в народе. Первый спас, медовый спас, спас на воде, спасовка, маковей, пчелиный праздник. Полное церковное название – происхождение и изнесение честных древ животворящего креста Господня. В этот праздничный день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении городского духовенства совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе.
Праздник происхождения и изнесения честных древ животворящего креста Господнего посвящен святыне, имеющей особое значение в жизни каждого православного христианина. С измальства верующий христианин носит крестик на теле, осеняет себя крестным знаменем, прикладывается ко кресту в храме. И все это позволяет ощутить благодать Божью, почувствовать покой и защищенность. История этого праздника берет свое начало еще со времен Византии, где каждый август увеличивалось количество страшных болезней. Защиту от них православные христиане искали в кресте Господнем.
С той целью, чтобы изгнать всякую эту болезнь, износился крест Господа нашего Иисуса Христа, животворящий, который был обретен равноапостольной Еленой, матерью Константина Великого, императора Константинопольского, из царского дворца износился в Успенский собор. И затем торжественно износился в процессии крестного хода по всем улицам города Константинополя. И затем проходили ко всем водоемам, которые были в Константинополе, с той целью, чтобы освятить воды.
Следует также отметить, что именно 1 августа по старому стилю в 988 году Владимир Великий крестил Русь. В этот же день отмечается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленное по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского. В XII веке он выступил против булгар, от набегов которых страдали Суздальские и Ростовские земли. 1 августа по старому стилю, 14 по новому, состоялось решающее сражение.
В этот день сражения князь Андрей Боголюбский, а также все его честное воинство, видели удивительные исходящие лучи от креста Господня и также от иконы Божией Матери, которая держала младенца на своих руках. В этот день увенчалось это сражение победой. И также в этот день в самом Константинополе император Самуил Комнин, он тоже давал решающее сражение против сарацин. И тоже одержал победу. И во время сражения он и его войско видели такие же чудесные исходящие лучи от животворящего креста Господня и от иконы Божией Матери, держащей младенца на руках.
14 августа также принято вспоминать о семи мучениках Маковеевых, пострадавших за свою веру. По традиции люди освящают ароматные травы, а также те, которые употребляются в пищу. В это время года созревает мак, название которого так созвучно со святыми мучениками маковейскими. Освящается 14 августа также вода и мед нового сбора. Отсюда и народные названия праздника – Маковей, Медовый спас, Спас на воде.
Сегодня празднуют память святых мучеников Маковеев. Да, это ветхозаветные мученики, но они очень большой пример и нам подают. И нам нужно в нашей жизни много взять для подражания из их святой жизни.
Такое чувство вдохновения, спокойствия. Еще поднимемся в храм, поставим свечечку и уже с благословением пойдем домой.
Все так бежит, сейчас все очень стремительно. Очень много недовольствия, но именно вот такие праздники помогают людям сплотиться, сблизиться и стать вот как-то всем, скажем так, как братья, сестры. То есть это объединяет очень, я считаю, что это правильно.
В такой день, мне кажется, нельзя не прийти, не поставить свечечку за здравие, за упокой, много родственников наших нету уже с нами. И просто вот ребенка приобщать, чтобы ребенок видел, что все-таки Бог есть, Бог рядом с нами.
Также 14 августа начинается Успенский пост, единственный посвященный Богородице. Он начинается за 2 недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Пост короткий, но строгий, почти такой же, как и Великий Предпасхальный. Воздержание помогает людям очиститься душой и телом, чтобы с чистыми, обновленными мыслями встретить праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Медовый спас без меда представить невозможно. Это полезнейший продукт с богатейшей историей. А пчеловодство как профессия пользовалось большим почетом с давних времен. Вот уже 4 года, как в Свято-Успенском, Патриаршем, Одесском мужском монастыре возродили монастырскую пасеку. Подробнее об этом по-настоящему удивительном месте далее в нашем сюжете.
Пустническое и равноангельское житие ваше, преподобные отцы Зосима и Савватия. В селении познаны, сотвори вас чудодеяния различными богоносней. Просвещайте верою, призывающая вы, и чтущая честную память вашу. С первыми лучами солнца, с молитвой к небесным покровителям пчеловодства выходят монахи Свято-Успенского мужского монастыря на монастырскую пасеку.
Такая спокойная работа, нервы успокаивает, для здоровья полезно, ну и заработок, конечно. Когда подымим немножко, пчелы думают, что пожар, вот. А если вот они живут в дупле, лесной пожар для пчел – это погибель, по сути. И они, значит, инстинкт у них такой, что они набирают в зобики мед. Вот все сейчас полезли вниз, набирают зобики мед, и слетает целая семья, если вот горит дерево. Целая семья просто слетает и улетает. Это инстинкт самосохранения, потому что как же они иначе выживут-то? Вот. И когда мы их покажем, подымим, они, думая, что это пожар, набирают мед, и это время уже им не до укуса. Обычно пчела, которая со взятком, или которая уже набрала в зобик мед, она не кусает.
У меда богатая история. Его ценили и употребляли еще в глубокой древности. В частности, один из талантливейших медиков, который творил в древние времена, Авиценна, пропагандировал мед как продукт, способный принести огромную пользу для организма и сохранить молодость. Этот натуральный и невероятно полезный продукт способен успокаивать и расслаблять. Помогает при кашле и рекомендуется людям, страдающим артритом, так как он хорошо снимает боли. Однако помимо меда широко используются и другие продукты жизнедеятельности пчел, в частности воск, перга, маточное молочко, прополис и обножка. Все те продукты, которые вырабатываются пчелами, таят в себе массу полезных свойств для нашего организма. Однако науке до сих пор до конца не раскрыты все полезные качества этого божественного нектара, который промыслом Божиим дарит природа человеку.
Работника оставляем в улике. А плоды трудов пчеловод. Пчела за свою жизнь 5 грамм приносит. Но если учесть, что их большое количество, то это немало. Если 4 пчелы приносят ложку меда, то это уже очень немало. Жизнь в семье пчелиной во многом сходна с монастырем. И как в монастыре у всех послушания свои, каждый занят своим делом, вот так и в пчелиной семье каждый имеет свою работу и свое послушание. Одни, основная часть, скажем, занимается полевыми работами, то есть они находят источники нектара, приносят нектар. Вот. Молодые пока еще не пришли в возраст. Обычно этот нектар перерабатывают на мед. Отдельно пчелы приносят пыльцу. Другие ее пережевывают и делают так называемый пчелиный хлеб, что они заготавливают на зиму белковые корма. Отдельные привратники есть, вот как у нас отец Иларион. Вот. Которые сидят на входе и не пускают чужаков, не пускают ос, шершней. Вот. Охраняют от разбойников. Вот по запаху слышат чужих пчел и не пускают. Пчел вообще запах основной. Основной ориентир. Очень тонко различают запахи. Есть особые разведчики, которые, так называемые разведчики, которые находят источники нектара. Вот. И определенным образом, так называемые пчелиные танцы. Вот они определенно танцуют и передают другим пчелам, где, на каком расстоянии, какой источник нектара, сколько его там. И вот пчелы всегда безошибочно летят в том направлении, где им указывают. Вот летят и смотрят, и летят в том количестве, сколько есть нектара. Вот, вся информация очень точно, четко передается разведчиками вот через эти танцы. Ну и как в монастыре один человек, наместник, владыка, так у нас и у пчелиной семьи одна матка, которая вот посредством запахов управляет всей жизнью вот этого пчелиного монастыря.
Благодаря трудолюбивым пчелам мы получаем натуральный полезный продукт. В зависимости от того, какой пчелы собирают нектар, получается мед различных видов – цветочный, липовый, акациевый или гречневый. Июль и август – как раз разгар сбора гречневого меда. В отличие от светлых сортов меда, он обладает высоким содержанием белков и минеральных веществ, например, железа. Полезен при малокровии, заболеваниях органов пищеварения, печени, для предупреждения атеросклероза и как сердечно-укрепляющее средство. Чтобы этот божественный нектар попал на столы одесситов, неустанно работают и пчелки-труженицы, и монахи на монастырской пасеке Свято-Успенского мужского монастыря.
Часто на улицах, а порой даже и в храмах, можно услышать мысль о том, что главное в жизни – быть хорошим человеком, и чтобы Бог был в душе. А участие в церковной жизни, в общественных молитвах, постах и таинствах – это уже излишне. Также многие люди задают вопрос о том, зачем в храмах в принципе нужны священники, как некие посредники, если с вездесущим Богом, как с любящим Отцом, можно общаться без посредников и напрямую. Для беседы о том, с каких пор в христианстве существуют священнослужители, кем изначально священство было установлено и что является целью жизни отдельного священника, мы пригласили в студию преподавателя Одесской духовной семинарии, руководителя молодежного отдела Одесской епархии протоиерея Максима Мельченко. Рады видеть вас уже в качестве гостя в нашей программе.
Спасибо. Добрый день, отец Константин. Благодарю за приглашение, за то, что появилась такая возможность пообщаться и побеседовать на тему священства. Ну и, конечно же, хотел бы вас поздравить.
Спасибо,
с тем событием, которое произошло в вашей жизни, с принятием сана пресвитера. Пожелать помощи Божией в этом послушанию на этом пути. Поздравляю вас, отец Константин.
Спасибо, Господи, отец Максим. И скажите, пожалуйста, для нового рукоположенного священника, что является главной целью и главной задачей в его служении?
Цель и задача священника – это прежде всего, конечно же, служение Богу, служение людям. Если в мир рождается человек, то он нуждается в повитухе. Если человек рождается в жизнь вечную, он также нуждается в помощнике, в священнике. Священник как раз-таки и провождает человека в течение всей его жизни, встречая момент рождения, через таинство крещения, в течение жизни, помогает участвовать в таинствах церковных, вот, и, конечно же, провожает в жизнь вечную. Молиться Богу, молиться за людей, как говорил преподобный Иоанн Кронштадтский, цель священника и совершение главного таинства в жизни человека — это таинство Евхаристии, участие в Евхаристии, в евхаристическом общении. Вот, наверное, главная задача и цель каждого священнослужителя.
Отец Максим, кроме невидимой молитвенной части стороны служения священника, которую немногие видят и, может, немногие понимают, есть еще и социальное служение. То есть кто-то строит храмы, кто-то помогает нищим, бедным, общается с людьми, помогает при их духовных переживаниях. Но, тем не менее, чем отличается деятельность священнослужителя от работы и деятельности обычных людей, от труда строителя, врача или психолога?
Ну, священство, пастырство — это, конечно, не работа, это душепопечение. Это, как было сказано, служение Богу и людям. И в основе этого пастырского служения это лежит отцовская любовь. Вы знаете, ежедневная жизнь священника — это как испытание на прочность. Если профессии, которые так нужны и важны в жизни человека, они вызваны по мере необходимости, если что-то поломалось, то нужно кому-то это починить, то в данном случае служение священника — это вызвано внутренней необходимостью восхвалить своего Творца. И священник, он помогает человеку это делать через, опять-таки, через то, что приводит к таинствам, помогая, может быть, руководствоваться Священным Писанием и совершенствоваться внутренне. И священник — это отцовская забота о тех людях, которые приходят к церкви. Здесь не нужно руководствоваться эмоциями, здесь не нужно руководствоваться амбициями. Здесь больше нужно полагаться на волю Божию в каждом человеке, вопрошающем видеть, наверное, не наверное, а видеть образ Божий. И принимать каждого со вниманием, с усердием, с любовью, прежде всего стараясь помочь в тех вопросах душевных и переживаниях, с которым человек приходит. И если относиться к этому как к работе, то не всегда наше дело священническое, дело христианина, будет иметь успех, потому как 24 часа в сутки здесь нужно быть на связи, нужно быть всегда готовым помочь, поддержать, прийти на помощь, помолиться, проявить участливый взгляд, поддержку словом, дать возможность стать предтечей для человека, предтечей ко Христу, для того, чтобы человек, видя в пастыре, в священнике не унылость, не пассивность, а активность и радость, воспринял Христа как первосвященника, как Творца всяческих, как Бога, который принимает кающуюся, страждущую душу во всякое время, во всякий час.
Отец Максим, а что нужно человеку, который хочет стать священником? На какие требуются качества и свойства души для того, чтобы он это служение пронес достойно, а не в осуждение?
Ну, прежде всего, на мой взгляд, качество, которое должно быть присуще священнику, это жертвенность, потому как не всегда в жизни священника идет по его планам, его жизнь, потому как уже было сказано, каждый день это испытание, это всегдашняя возможность быть доступным, всегдашняя возможность всегда быть рядом с человеком. И самое главное качество, наверное, которое должно быть у священника, это быть нормальным человеком, быть адекватным. Нужно помнить, что дело священника не должно расходиться с его словами. Вот, потому как лицемерие, оно никогда не приветствуется не только у священника в его жизни, но и в жизни христианина, обычного человека. Вот, поэтому, если мы даем советы относительно поста, то, соответственно, мы должны помнить, что с нас спрос в два раза больше. Вот, поэтому главным качеством, главной чертой священнослужителя — это искренность, это жертвенность и отсутствие лицемерия.
отец Максим, в разных обычных каких-то земных работах есть свои образцы для подражания. Для спортсменов это какой-то первый номер в рейтинге, для каких-то других рабочих это тот человек, который достиг успеха в своей сфере деятельности. Кто является образцом для священнослужителя?
Ну, конечно же, для священнослужителя образцом является прежде всего первосвященник, это Иисус Христос. Здесь и школа и благочестия, и смирения, и жертвенности людям, безусловно. Ну и, наверное, можно еще и сказать о таких выдающихся пастырях, которые оставили после своей жизни прекрасный пример к подражанию. Это как, допустим, Иоанн Кронштадтский, праведный. Это также человек, священник, пастырь, который в своей жизни воедино собрал все те качества, которые были присущи, которые должны быть присущи христианину, в данном случае священнику, это и жертвенность, это и любовь к ближнему. Мы все знаем все те моменты его жизни, когда к нему приходил любой человек, вне зависимости от сословия, от звания, будь то губернатор или простой нищий человек, все получали утешение, все получали помощь, поддержку не только словом, но и материальную. Поэтому его качество пастырства, наверное, достойно для подражания любому священнику, потому как нужно отметить даже вот та любовь его к совершению божественной литургии, которую он совершал ежедневно, о ней он писал множество своих трудов и высказываний в своем дневнике «Моя жизнь во Христе», где призывает священника и пастыря с особым благоговением и чувством к скрупулезному отношению к самому себе перед тем, как совершать божественную литургию. Поэтому образ Иоанна Кронштадтского – это один из тех образов к подражанию, которые носили на себе пастыри, выдающиеся пастыри нашей церкви.
Отец Максим, а что самого сложного в священническом служении?
Я думаю, что самое сложное – это соблюсти и сохранить все то, что было сказано выше. Сохранить в себе чувство искренности и понимать, что священник – это та свечница, которую Господь ставит для того, чтобы давать возможность людям, которые в этом мире ищут того света истины и света правды и приходят к этому свету через дела и поступки, слова священнослужителей.
Отец Максим, как известно, священники, христианские священники наших дней являются наследниками и правопреемниками апостолов. То есть передавалась благодать из поколения в поколение, но до пришествия Христова было ли еще где-либо священство?
Конечно, священство установлено еще с Ветхого Завета. И вообще священным служением с древнейших времен связано прежде всего это принесение жертвы Богу на особо установленных местах, на алтарях. И первыми такими людьми, которые приносили жертву, это были Каин и Авель. В дальнейшем это уже были ветхозаветные патриархи, как главы своего народа приносили жертву благодарения Богу. Вот. И в дальнейшем Господь дает Моисею указание о том, кто может совершать служение в скинии, которое Моисей устроил также по повелению Божьему. И также появляются по повелению Божьему появляются такие послушания и священства, как первосвященники, то есть епископы – это священники, священнослужители, и левиты, то есть те, кто помогает совершать служение, помогал тогда в скинии совершать служение, а сегодня это сан диаконский. Вот. В дальнейшем, конечно, уже с пришествием Иисуса Христа поменялось и само осмысление священства, поменялось богословие священника. Если в Ветхом Завете первосвященники приносили жертву Богу, то в Новом Завете первосвященником становится Иисус Христос. Он является приносящий и приносимый. И вот эту благодать совершение таинств и жертвы приносить Богу, он передает через апостолов и нам. И вот эта вот преемственность, она так и называется, апостольская преемственность, начиная с времен жизни Иисуса Христа и по сегодняшний день, когда благодать Святого Духа через возложение рук епископа во время хиротонии преподается вновь поставленному кандидату.
Отец Максим, благодарю за интересную беседу. Напомним, гостем студии сегодня был преподаватель Одесской духовной семинарии, руководитель молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Амельченко. На этом, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго!